Август 91-го. Мы ставили на подоконник редакции первой в Орле демократической газеты «Орловские вести» радиоприемник с настроенной волной на BBC. Ее почему-то глушили меньше других и таким образом доносили до прохожих информацию о происходящем в Москве. Наша газета поддержала Бориса Ельцина, и ее тотчас расхотели печатать в областной типографии. Главная же газета Орловщины, «Орловская правда», поддержала ГКЧП, но у нее тут же возникли другие проблемы. Уволились сразу 7 журналистов, не согласных с такой позицией. Все в одночасье разделились. Областная власть поддержала путчистов, городская демократию, которую тогда олицетворял президент России. Орловское училище связи, так тогда называлась нынешняя Академия Федеральной службы охраны, была на стороне ГКЧП, а Орловская высшая школа милиции сформировала спецбатальон и с оружием в руках выехала защищать Белый дом. Это был поступок невероятной смелости, вспоминает полковник МВД, профессор истории Олег Федоров.
В то время я служил в Орловской высшей школе милиции, которая была подчинена Министерству внутренних дел Российской Федерации. Я был начальником кафедры, майором, то есть я был рядовым офицером. Приказ, который поступил выехать на защиту Белого дома, поступил от руководства МВД РСФСР. Одновременно поступил приказ от господина Пуха, министра внутренних дел Советского Союза, который запрещал нам выдвигаться в Москву. И руководство приняло решение выехать отдельным батальоном в составе 250, по-моему, человек с оружием в руках на защиту Белого дома и Верховного Совета Российской Федерации. Надо отдать должное тогда полковнику Купостянскому, который возглавлял Орловскую школу милиции, что он честно заявил, никого принуждать к поездке не будет и приказывать тоже. Дело чести выбора каждого офицера. То же самое касалось статьи курсантов. Были попытки нас заблокировать. Такая попытка была предпринята Орловским училищем связи, которое в то время подчинялось КГБ. В дороге мы уже узнали о том, что и руководство, и все мы объявлены вне закона. И были попытки нас перехватить по дороге в Москву. Но мы объехали все посты, и только на въезде в Москву нас пытались задержать, но стволы автоматов из автобусов наших произвели довольно сильное впечатление на тех, кто пытался нас заблокировать. Таким образом, мы достаточно беспрепятственно добрались до Белого дома и приступили к его охране. Дело в том, что кроме внутренней службы безопасности, в Белом доме были только депутаты и журналисты, и вся тяжесть охраны легла именно на нас.
Вы были единственными?
Позже прибыла Брянская школа милиции, но она охраняла Архангельское, а не Белый дом. А структура МВД, там была путаница. Например, московский областной ОМОН перешел на сторону защитников Белого дома и с внешней стороны периметра помогал обеспечивать безопасность Белого дома. А московский городской ОМОН перешел на сторону МВД Советского Союза, на сторону ПУКа. И там было даже противостояние между силовыми подразделениями одного министерства. Вокруг Белого дома было достаточно много уже народу. Там были импровизированные такие созданные отряды из добровольцев, бывших афганцев, которые несли как бы по периметру обеспечения безопасности Белого дома от танков, которые то направлялись для штурма Белого дома, то останавливались. Ну, естественно, никакой реальной силы они не представляли, поскольку люди все были не вооружены, да и мы, конечно, не смогли бы защитить Белый дом, если бы бронетехника въехала в эти стеклянные огромные окна. Тем не менее, выполняли свою задачу. И все дни куча мы ждали штурма.
Позже Олега Федорова наградят за участие в защите Белого дома нагрудным знаком МВД за отличную службу в МВД. Начальник школы милиции Владимир Капустянский получит от Ельцина именное оружие, станет генералом и возглавит Орловское управление внутренних дел. А потом наберет силу бывший третий секретарь ЦК КПСС Егор Строев, став вторым человеком в стране после президента, председателем Совета Федерации, и уберет Капустянского, фактически объявив его персоной нон-грата для Орловской области. И тот около 15 лет будет вынужден жить вдали от семьи и работать в другом регионе.
Наибольшую ошибку допустил Ельцин, когда он не отстранил КПСС от власти реально. Я вот находился в здании Верховного Совета, когда там Горбачев, это было 24 августа, пытался убедить Ельцина не подписывать указ о приостановлении деятельности КПСС. И демонстративно Ельцин подписал этот указ, Горбачев психанул, ушел с трибуны, ушел из зала. Шла борьба за власть. Когда Ельцин со словами «подписано» положил ручку, зал Верховного Совета грохнул от аплодисментов. Я думал, что балконы рухнут, в котором сидели журналисты. Через 2 года этих самых депутатов в этом самом Белом доме Ельцин будет расстреливать из танков.
Я спросила Олега Федорова, не сожалеет ли он о своем поступке 20-летней давности.
Надежды тех демократов, которые рождали новое общество, новую страну, они, наверное, во многом не оправдались. Увы, я думаю, что то, что они предполагали увидеть в перспективе развития страны, не сбылось, или, во всяком случае, не сбылось на 80-90%. Мы, можно, сегодня недооцениваем то, что произошло. Мы стали все-таки открытой страной, рухнул железный занавес, мы можем теперь выезжать за границу, мы можем относительно пользоваться свободой слова. Мы стали более свободными с одной стороны, а с другой стороны мы стали заложниками совершенно новой ситуации, когда в основу жизнедеятельности государства положен принцип дикого капитализма – деньги решают все. Пользу наибольшую извлекли те люди, которые или не участвовали в этих событиях, или имели возможность что-нибудь хапнуть, украсть и остаться на своих должностях. Ну, если посмотреть, например, на состав того же руководства Орловской области, по сути дела, те же фамилии, которые руководили областью при власти КПСС, остались у власти и при новой, так называемой, демократической.
Сегодня Олег Федоров продолжает преподавать историю, получает небольшую полковничью пенсию и не считает себя, как в 91-м, свободным человеком.
Свободным человеком в современной России можно быть только состоятельным человеком. То есть сегодня монетизировано в нашей стране все. Свободным человеком может быть тот, у кого толстый кошелек. Я не имею такой возможности. Свободен ли я более чем тогда в этом плане? Думаю, что нет.
И последняя деталь. Его, как и других орловцев, принявших участие в защите Белого дома, не наградят памятной медалью защитнику свободной России за мужество, проявленное в защите конституционного строя в период попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, как ожидалось. Москва сказала, нет документальных доказательств того, что они там были. Елена Годлевская для Радио Свобода, Орел.